с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это Сергей Макрушин. Если вы меня слышите, значит, все правильно сделали. Либо настроили приемник на частоту 549 кГц, либо зашли на сайт Крым Реалии и слушаете радио Крым Реалии. Поехали.
Тема дня.
Российская аннексия сделала Крым серой территорией. Документы, полученные в Крыму, порой вызывают сомнения даже в России. А заходы судов в любой крымский порт теперь чреваты дальнейшим арестом судна-нарушителя. Как в такой ситуации поступать крымским морякам, для которых доступ к работе неожиданно усложнился? Вот об этом мы будем разговаривать в следующие 20 минут. Пока же репортаж от моих коллег.
Репортаж.
Выпускники Керченского морского технического колледжа не могут найти работу. Их российские дипломы не признают даже в портах Российской Федерации. Такие данные в начале года приводят представители Крымской правозащитной группы. Аналитик Центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько проблему трудоустройства крымских специалистов связывает с санкциями. Цитата.
Большинство судов выполняют международные рейсы, поэтому наличие на борту человека с дипломом, выданным на территории, которая попала под ограничение, нежелательно.
Проблемы есть и у моряков с крымской пропиской, которые давно работают. Они не могут получить свифт-переводы в банках. Об этом сообщил житель Севастополя, столкнувшийся с такой проблемой в одном из отделений Генбанка города, пишет издание «Форпост». Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия оккупацию полуострова отрицает.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о том, как изменилась жизнь крымских моряков вот уже два года спустя, да, аннексии, российской аннексии Крымского полуострова. Вы можете принять участие в разговоре, рассказать о своем опыте или задать вопросы нашим сегодняшним собеседникам. Можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Также можете писать нам в социальные сети, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите видеотрансляции эфиров, этот эфир тоже доступен в режиме прямого времени. С нами на связи моряк Юрий, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Вы из Керчи, да?
Нет, я жил раньше в Крыму, в Керчи, сейчас я живу в городе Черноморск, это бывший город Ильичевск, Одесская область.
А вы продолжаете работать моряком, ходить в рейсы?
Да, конечно, я прошел путь от матроса до старшего помощника капитана.
И как для вас изменилась, не изменилась ситуация вот с оформлением документов? Как у вас? И наверняка вы общаетесь с теми моряками, которые продолжают жить в Крыму, как они поступают в этой ситуации?
Ну вот смотрите, я вообще эту тему о крымских моряках хотел бы разделить на три таких уровня. С одной стороны, это жизнь обычного простого моряка. С другой стороны, это инфраструктура и все, что связано с морем и с жизнью моряка. И третье – это образование. Так вот, если говорить о жизни простого моряка в Крыму, то самое главное, с чем сталкивается, самая главная проблема и сложность, с чем сталкивается моряк, о чем вы уже немножко сказали, это, конечно, проблема получения заработной платы, потому что, насколько мне известно, ни один крымский банк, который сейчас работает в Крыму, не осуществляет никаких переводов и транзакций, связанных с какой-то иновалютой, кроме российского рубля.
Так, а какие есть варианты в этом случае? Как получить деньги?
Варианты есть. Значит, крымские моряки уезжают либо в Украину, открывают счет в украинских банках, вот, либо, что чаще происходит, они едут на ближайшую территорию, в Краснодар или в Новороссийск, и там открывают счет и получают таким образом свою зарплату. То есть, в принципе, этот вопрос решаемый. Другой вопрос, который решаемый Тоже, поскольку моряк каждые 5 лет должен обновить свои морские документы, он должен получить, ну, как бы...
Вот, да, это документы международного образца, насколько я понимаю, здесь совершенно, тоже сложности, да, есть?
Совершенно верно, да. И в Крыму их получить невозможно, потому что если ты хочешь работать на нормальном флоте, то эти крымские документы, они никому не нужны. Но в данном случае, вот, например, все мои, например, знакомые, они все приезжают в Украину. Они приезжают в Одессу, в Измаил, и здесь, в Украине, получают эти морские документы. А некоторые поступают довольно радикально. Вот среди круга моих друзей несколько человек вообще кардинально решили вопрос с этими вещами. Они вообще переехали в Турцию.
Вот как.
Из Крыма.
И продолжают работать, но уже без каких-то...
Продолжают работать, но живут в Турции, но приезжают делать документы, опять же, в Украину. Во-первых, это дешевле. Российский пакет документов стоит дороже, чем украинский. Вот, поэтому вот это они и делают.
Но, а, это вот, а в целом, если все-таки решить делать там российский пакет документов, есть ли риск того, что в итоге будет моряк недопущен, если вот узнают, что моряк из Крыма?
Крымскому моряку нужно определиться, и нужно определиться с какой-то регистрацией. То есть он должен быть либо континентальным украинцем, либо континентальным россиянином. Вот, для того, чтобы найти нормальную работу. То есть он должен либо выехать в Украину, либо уехать там в Краснодар, Новороссийск или куда-то еще, и там оформиться как человек, живущий якобы где-то на российской территории. То есть если ты просто крымский моряк с крымской регистрацией, то, в общем-то, у тебя есть только один вариант работать на российском флоте, а российский флот далеко не самый хороший.
А в целом, вот еще такой интересный момент, ну, моряки уходят в рейсы надолго обычно, да, и находятся на корабле в такой закрытой достаточно компании, и очень много часто бывает важна страна, из которой сам моряк или регион, из которого моряк. Вот к крымским морякам есть сейчас какое-то особое отношение в море?
Ну, конечно, все зависит здесь, конечно, от компании. Бывает такое, что ты попадаешь как русскоязычный или украиноязычный человек в экипаж, и ты один только говоришь на русском языке. А бывают экипажи смешанные. Я вот, например, знаю реальные случаи, как когда экипаж смешанный, украино-русский экипаж, и где случаются конфликты на этой почве. То есть, в общем, такое тоже возможно.
Спасибо. Юрий Лишенко, моряк из Крыма, который сейчас живет в Черноморске. Оставайтесь с нами на связи, если у вас есть вопросы к нашему следующему эксперту. Это первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. Игорь, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Да, слышу. Доброе утро. Есть ли у вас с 2014 года члены профсоюза, которые в Крыму живут?
Да, конечно, есть, потому что независимо от того, как к этому событию относиться, мы, так сказать, организация профессиональная, да, и занимаемся профессионально защитой моряков. С украинскими моряками мы работали и до того, потому что очень часто и на российских судах, и на судах иностранных экипажи смешанные, поэтому нам всегда приходилось общаться и с нашими коллегами из Украины, и, собственно говоря, с моряками. Поэтому после этих событий, во-первых, мы сделали там представительство, во-вторых, сегодня в Севастополе действует первичная организация, ну, вероятно, будут и другие, в других городах, поэтому, в общем-то, проблему мы знаем, ну, что называется, из первых рук.
Мы сегодня пытаемся понять, как изменилась жизнь крымского моряка в 2014 году, и вот насколько она изменилась по сей день. Увеличилось ли количество проблем вот по вашему опыту работы? Увеличилось ли количество проблем с оформлением документов или с дипломами, что тоже очень такой большой вопрос?
Ну, по большому счету, в том, что касается оформления документов, особенность проблем я на самом деле не вижу, потому что украинские документы меняются совершенно спокойно, без всяких экзаменов, да, если они действующие. По определенной процедуре, значит, это дело организовано, и все это делается. Кроме того, у части моряков, часть моряков просто предпочитает работать по украинским документам, и мы об этом тоже знаем. Более того, знаем, что тоже есть такая возможность просто выехать, как говорят, на материковую Украину, и их там тоже обменять. То есть в этой части проблем особенных нет. Есть проблемы другого плана. Значит, с учетом того, что действуют санкции, значит, первая проблема – это денежные переводы. Значит, очень часто мы сталкиваемся с тем, что у моряков, что судовладельцы не могут морякам перевести деньги в банки в Крыму, потому что, как правило, это валюта, и, как правило, она идет известно через какой банк. И там просто робот останавливает эти переводы, да, потому что, понятно, что санкции, они направлены не против моряков. Но, тем не менее, они оказываются без вины виноваты. Значит, люди там выходят из этого положения, так сказать, путем открытия счетов либо в Украине, либо в России, значит, и перевода туда денег. Вторая проблема – это то, что, опять же, ввиду санкций, иностранные судовладельцы. А дело в том, что крымские моряки, по крайней мере, квалифицированные, да, я имею в виду в первую очередь тех, кто занимает офицерские должности, значит, они работали на судах под иностранным флагом, то есть у иностранных работодателей, и сейчас, собственно, продолжают работать.
Так, а теперь что?
Но тем не менее, с этим стало труднее, потому что иностранные судовладельцы, опасаясь этих проблем, связанных с санкциями, в какой-то части свою деятельность сворачивают. Не все, но тем не менее сворачивают. И тем агентствам, их было довольно много в Крыму, часть из них сегодня закрылась, часть продолжает работу, но им работать довольно сложно.
Игорь, да. У меня к вам такой вопрос, с точки зрения международного право, да, Республика Крым – это непризнанная территория, и в этих условиях, в Крым подчас даже опасаются заходить, работать, да, правозащитные организации. А у вас нет таких опасений, что вы из-за того, что вы начали работать с Крымом, у вас могут быть какие-то проблемы?
Вы знаете, лично я к этому отношусь следующим образом. Значит, мы не занимаемся политикой. Мы занимаемся конкретной совершенно деятельностью, направленной на помощь морякам и их родственникам. Значит, независимо от того, что происходит в политике, эти люди нуждаются в помощи, да, нашей, либо наших коллег из Украины. Да. Поэтому в этой части мы абсолютно открыты для любых, в том числе украинских, организаций для того, чтобы там работать совместно.
По поводу совместной работы, бывают разные ситуации в море, да, бывает так, что моряки попадают в действительно сложные ситуации, либо это какой-то захват судна, либо недобросовестный работодатель, который обманывает команду. Возможно ли в таком случае, если моряки крымские попадут в затруднительную ситуацию, какая-то координация действий между профсоюзами российскими и украинскими?
Да, конечно, мы на самом деле продолжаем сотрудничать всегда, когда это нужно.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. Мы продолжаем. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Twitter, а мы продолжим через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим о том, как с весны 2014 года изменилась жизнь крымских моряков. Говорим мы об этой категории, скажем так, крымчан. Не случайно, потому что для жителей многих крымских городов профессия моряка – это, наверное, одна из немногих, а может быть, даже единственная возможность обеспечить себе достойный уровень жизни. Конечно же, хлеб этот нелегкий, и добыча его, наверное, стала все-таки тяжелее после аннексии 2014 года. С нами на связи первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. Вот, Игорь, к вам такой... Прошу прощения. Вы слышите нас, да, Игорь? Игоря Ковальчука с нами на связи нет. Сейчас к нам присоединился юрист, бывший исполнительный секретарь Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин. Борис, доброе утро. Ваш взгляд на ситуацию, в которой оказались сейчас крымские моряки, может быть, какие-то практические советы вы бы дали, как поступать в сложившейся ситуации? Потому что, как говорили наши предыдущие спикеры, сейчас нужно определиться, какой части материка ты привязан, к российской или украинской? Вот ваша точка зрения на этот вопрос.
На сейчас все крупные крюинговые судоходные компании очень осторожно относятся к морякам из данного региона. Мало того, что они, естественно, не принимают документы, выданные в этом регионе, они еще мониторят, например, по месту жительства и месту рождения. То есть даже если у моряка указано место рождения или место жительства в городах Крыма, к сожалению, очень часто компании даже с валидными документами, например, российскими либо украинскими, выданными, соответственно, в Одессе, там, либо новороссийские, не берут его на борт, не желая иметь политических проблем, даже чисто теоретических. Понимаете, проблема в том, что даже если документ у такого моряка валидный, да, никому не нужен, например, конфликт на борту. Из-за каких-то политических взглядов этого...
Даже такое может быть. А вот Юрий Лещенко с нами на связи, моряк, который... Вот действительно ли может быть такая ситуация, что может быть какой-то конфликт?
Ну, конечно, я знаю такие реальные случаи, которые бывают. Но я знаю даже другие примеры. Когда в 2014 году произошел псевдореферендум в Крыму, мы проходили Керченский пролив, идя из Мариуполя в Италию с грузом металла. И капитан, который был из Новороссийска, вышел на мостик и поднял руку и сказал: «Я первый на получение украинского гражданства». И когда к нам поднялся в Керченском проливе лоцман и стал нам с таким, значит, воодушевлением рассказывать про Керченский мост, капитан просто молчал. И когда лоцман сказал, что «А что же вы молчите-то?», а капитан говорит: «А что сказать-то? Сказать-то нечего». Поэтому всякое возможно. Если хватает мудрости у людей в экипаже эту тему обходить или хотя бы как-то, ну, ее сглаживать, то... Это замечательно. Но то, что бывают конфликты на борту смешанных экипажах, это я знаю совершенно точно, что такие конфликты, конечно, бывают.
Угу. Это, я напоминаю, что с нами на связи моряк Юрий Лещенко, а также бывший исполнительный секретарь Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин. Борис, к вам еще такой вопрос. Ну, есть в Крыму сейчас учебные заведения, допустим, Керченский морской технологический университет, если он еще не поменял своего названия, которые как раз-таки профильно занимаются подготовкой моряков. Что делать тем ребятам, парням, которые сейчас там учатся и потом получат дипломы, с признанием которых, я так понимаю, будут проблемы?
Ну, скажем так, мало того, что россияне переподчинили свои вузы, у них хватило, скажем так, мозгов еще их переименовать, понимаете все. И теперь с точки зрения международного судоходства, ну, даже если мы абстрагируемся от юрисдикции, да, просто появляются заведения с абсолютно непонятными названиями, и никто не знает, что это такое, и, соответственно, дипломы, естественно, никому не нужны. В этом году, благодаря определенной настойчивости общественных структур, на материке есть специальная квота по приему не только по переводу, скажем так, это уже на третьем, на четвертом курсе судоводителей, судомехаников, это и раньше было. В этом году можно уже поступать в материковые вузы, ну, скажем так, по упрощенной процедуре, по очень упрощенной процедуре после окончания школы, то есть для тех, кто хочет идти потом в дальнейшем в море. Например, в Херсонской морской академии, в Одессе нет такого, а вот в Херсонской национальной морской академии есть специальная процедура для крымчан, она достаточно не проблемная, и я всех бы, конечно, желающих абитуриентов, которые хотят посвятить себя морю и живут в этом регионе, ну, ближайший для них легальный вуз и самый дешевый, я думаю, в логистике, это Херсонская морская академия.
Ну вот в этих училищах или вузах, да, крымских, о которых я говорю, там же учебный процесс не останавливается. останавливался ни на один год. И у нас, получается, уже две волны выпускников вот с такими дипломами. Что делать им?
Ну, соответственно, они вынуждены потом где-то получать второй диплом, доучиваться, получать сертификаты на материке, получать где-то магистратуру. Люди выходят из этого по-разному, как правило, они вынуждены потом доучиваться. Это уже полностью российские дипломы в Новороссийске или в Ростове. Но это потраченные год-два еще дополнительно и достаточно большие средства. К сожалению, это так.
Ну вот я еще этот вопрос задавал представителю Российского профсоюза. Важный достаточно вопрос, потому что профессия моряка опасная. А профессия, если вдруг, не дай бог, что, то по вашему мнению, могут ли российские и украинские профсоюзы координировать между собой действия для того, чтобы помогать морякам?
Ну, скажем так, у нас есть один большой профсоюз моряков, не хочу его называть, который с самого начала всех этих событий занял, ну, достаточно, скажем так, мягко говоря, пророссийскую позицию, который отдал им свои первичные организации добровольно в регионах Крыма, получил за это неплохую денежку и чувствую себя спокойно. Конечно, такая структура будет с россиянами сотрудничать, и, как говорится, деньги не пахнут. Но если, например, профсоюзы вынуждены заниматься судебными производствами, например, против России по разным вопросам, конечно, им сложнее работать с российскими профсоюзами, но не ходи, но он достаточно политизированный, к сожалению. Но тут я хотел сразу вообще, если говорить о нарушениях трудовых прав, сказать одну вещь. Мы уже 6 лет не можем ратифицировать конвенцию о Бермудском судоходстве. Это касается Украины. Россия к ней присоединилась в 2013 году. Мы не можем ратифицировать исключительно в силу некомпетентности руководства нашей инфраструктуры, в силу отсутствия у нас национальной морской администрации, тотальных коррумпированных чиновников.
Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был бывший исполнительный секретарь Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин. Говорили мы о том, как изменилась жизнь крымских моряков после весны 2014 года. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Слушайте вечернюю программу в 18.30. Услышимся.